Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в эфире программы «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, член общественного совета ФСИН России Ева Меркачева. Ева, здравствуйте.
Добрый день.
После того, что произошло в Ярославле, Брянске, ну и еще в ряде регионов, тут же поступили новости тревожные о том, что происходит в нашей системе исполнения наказаний. А мы стали рассматривать происходящее как очередную кампанию. Кампания уже завершилась.
Ну, на самом деле, можно считать и так, и так. Можно полагать, что она еще в стадии какой-то, да, определенной, а можно считать, что она завершилась. То есть, как угодно, как кому угодно.
А вы как на это смотрите? Как на завершенное уже мероприятие, компанейщина, мы так это обычно называем?
Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, да. Было поразительно, что выстрелил именно случай в Ярославле, потому что там же ведь никто не умер, в конце концов. Тот же осужденный Макаров, про которого все сейчас говорят, и который стал почти медийной фигурой, он, в принципе, здоров. Да, и даже, ну, и жив, естественно, и здоров.
Замначальника ФСИН России приносил в нашем эфире ему извинения. Да,
да, да, это я знаю. Да-да-да. Были случаи гораздо тяжелее. Там несколько лет назад, ну, я знаю сама несколько историй, когда заключенных реально убивали. То есть они уже не могли ни сказать ничего ни в свою защиту, ни обвинить кого-то. И тем не менее, вот те случаи с убийствами, они почему-то не получили ни широкой огласки, ну, вообще как-то их прошли стороной. А вот здесь вот эта история с Макаровым, она стала действительно громкой, яркой. Такое ощущение, что вот как раз началась какая-то кампания. Вот у меня вот сложилось, по крайней мере. Либо же сыграло роль все-таки вот само видео. Знаете, одно дело, когда мы слышим что-то, а потом вот видим это. И то, что мы увидели, нас, наверное, потрясло. В первую очередь, количеством участников вот этого избиения, 18 человек. И вторую, наверное, вот тем, как все происходило, вот этой жестокостью, безобразной жестокостью, которая, она бессмысленная была, потому что человек, понятно, что был в их власти, и не нужно было делать все то, что они делали с ним.
Если мы говорим о том, что эта кампания фактически уже завершена, то каковы итоги этой кампании?
Ну, в первую очередь, конечно же, все заговорили про реформу ФСИН. Хотя для меня это всегда странно, объясню почему. Потому что периодически мы всякие известия о пытках, избиениях получаем то в милиции, то еще где-то там, то в других органах. Поверьте, я как правозащитник встречаю регулярно в изоляторах людей, которых при задержании так избили, либо же тех, которые уверяют, что их пытали, им, например, для них их вывозили в лес, использовали при этом электрические всякие приборы, они показывают нам на теле ожоги, все это делают спецслужбы, и это для нас как бы не новость, и после этого никто не говорит, давайте реформируем, например, там, не знаю, МВД, ФСБ и прочие ведомства. Здесь же об этом заговорили. Но вообще разговоры о том, чтобы сделать ФСИН гражданским ведомством, они постоянно ведутся. До этого были разговоры о том, чтобы передать его в ведение МВД. Мы, правозащитники, выступили все почти единым фронтом категорически против, потому что это страшно, когда в руках, в одних и тех же руках находится человек у тех, кто ведет его дело, да, кто его задержал, и в дальнейшем кто вот пытается там какие-то доказательства собирать уже в процессе, когда он находится в изоляторе.
Это про передачу в ведение МВД. МВД, а что касается гражданских, это вот последний, кто громко об этом заявлял, была Валентина Матвиенко,
да,
как раз.
Ну, это заявление такое, знаете, популистическое. Мы, конечно, всегда хотели бы, наверное, чтобы вся у нас тюрьма была гражданская, но как это сделать? Мы должны понимать, что в тюрьме находятся отнюдь недобрые, прекрасные люди. Конечно же, есть и такие. И велик процент невиновных, велик процент тех, кто оказался там вот просто по ошибке. Но все-таки основная масса – это преступники, и те, поверьте, вы бы не захотели с ними остаться вот наедине, там, не то что в камере, а, может быть, даже там, в каком-то там, даже в более большом помещении. И охранять таких людей гражданские не могут, просто потому что они не владеют, во-первых, навыками, во-вторых, они должны быть вооружены, а если человек вооружен, то, соответственно, это уже военизировано некое подразделение, никак не гражданское. И у нас, помните, было очень много проблем. проблем и вопросов, связанных с тем, чтобы медицину там передать. Да. И медики первые, кстати, потом противились. Они сказали, ну вот привезут нам, например, маньяка или там убийцу. Вот оставят наедине с нашим врачом, у которого золотые руки, он хирург, он спасает, там, не знаю, каждый день огромное количество людей, а этот маньяк на него бросится там, и лишит его, не знаю, зрения, тех же самых рук чудесных, а может быть, даже жизни. Кто за это будет отвечать? И медики сами не хотят рисковать, они и так, в принципе, находятся, работают в экстремальных условиях, потому что спасают жизни других людей. А тут еще им придется думать о том, что вдруг пациент набросится. Поэтому они в реальности они не хотят ничего, что связано вот с такими пациентами опасными. И тюремная медицина, на мой взгляд, на сегодняшний день работает в некоторых моментах лучше, чем гражданская. Вот об этом вам, наверное, рассказывал как раз, когда приходил заместитель директора ФСИН. Он не лукавил, потому что мы знали такие интересные случаи, они нас тоже поражали, когда человек на воле был и не мог добиться высокотехнологичной операции, а потом попал за решетку, ему эту операцию сделали. Тоже непросто все, не надо все идеализировать, но, в принципе, это возможно, и это реальнее там, чем здесь иногда для некоторых категорий. Я встречала людей, которые только впервые за решеткой при задержании узнавали о том, что у них целый букет заболеваний. Вот, более того, я встречала людей, которые, наверное, бы погибли, если бы не попали за решеткой. Я это стараюсь не афишировать, потому что, как правозащитник, я всегда против того, чтобы людей сажали. Но реально были случаи, когда там девушку одну задержали и поместили ее в СИЗО, и там сразу же взяли анализы на туберкулез, на ВИЧ, на все остальное. Она не знала ни свой статус, ни вообще, чем она болеет, и как, а оказалось все очень плачевно. Если бы она не стала получать быстро вот эту терапию, наверное, она бы погибла на воле.
Так я вот понять не могу. Нам финансировать, конечно, а реформировать систему ФСИН России необходимо или нет? Мы вот подошли к этому порогу. Чему эта кампания была посвящена и чем она должна завершиться?
Ну, я все-таки считаю, что реформировать не стоит, потому что вот таким же образом можно реформировать МВД и все остальные ведомства, и ни к чему хорошему это, наверное, не приведет. А нужно изменить менталитет, нужно нам изменить вообще способ мышления вот тех сотрудников, которые туда приходят работать. Вот я не говорю сейчас про Москву, потому что в Москве ситуацию, в принципе, нам удалось исправить, но в регионах я иногда сама слушаю вообще просто чудовищные рассказы о том, какие люди идут и работают, устраиваются в колонии. Они реально там, ну, если они там не сумасшедшие, то, по крайней мере, вот с садистскими наклонностями с некими, или они идут в тюрьму изначально нацелены на то, чтобы там зарабатывать или показать власть свою над заключенными. Понятно, что есть эта система, якобы выявляющая склонности и к коррупции, и к садизму, и ко всему остальному. Она не работает, я вас уверяю, потому что я сама видела людей, которые бахвалились потом, что легко проходили и полиграфы, и тесты, вот все эти. Почему так происходит? Ну, наверное, с одной стороны, и тесты эти все несовершенные, и полиграфы очень сомнительные. А во-вторых, закрывают иногда глаза на качество кандидата на должность тюремщика, потому что их не хватает. Люди не идут. Это не престижно.
Но там очереди не наблюдается.
Да, правда. Это не престижная профессия. Я вот всегда вспоминаю историю, буквально недавно она со мной произошла. Я ехала в стокгольмском метро, увидела рекламу. Это было потрясающе. Реклама, она зазывала людей работать в одну из самых строгих шведских тюрем. И там были такие возвышенные слова, говорилось, вот если вы хотите управлять жизнью, ну, как-то других людей, помогать другим людям, строить свою новую судьбу, там, ну, вот какие-то такие, действительно, престижные слова, которые повышали имидж службы. И я когда прочитала, думаю, я бы хотела пойти, наверное, туда и работать. И там требования были высокие, и высшее образование было обязательным. А какие требования у нас? У нас даже стесняются эти объявления, мне кажется, иногда вешать, приходите к нам работать, надзирать. Вообще слово какое, надзиратель, а вот эти все синонимы, вертуха и все прочее. У нас народ всегда пренебрежительно относился к тюрьме. Почему? Потому что у нас, к сожалению, традиционно зачастую туда сажали людей невиновных, либо же вот тех, которые, скажем так, и шли в какой-то контр к власти, да, либо там, не знаю, к правящей элите. И народ почему-то стал ненавидеть после всех этих репрессий, особенно сталинских. И на кого мог гнев вылить свой простой человек, если у него там, не знаю, мать послали в ссылку или там отца расстреляли?
На тех, кто охраняет.
На тех, кто охраняет и кто исполняет вот это все то, что назначил суд или тройка там НКВДшная.
Я понимаю, о чем вы говорите, когда вспоминаете о Швеции, потому что я был и в шведской тюрьме и видел, что это за тюрьма, пункт первый, пункт второй. Я видел расписание больных танцев в полицейском участке вместо расписания занятий по борьбе. Это все понятно, да. Но это уже другая ментальность. Вы предлагаете нечто подобное у нас?
Я предлагаю, да, действительно, сделать так, чтобы вообще служба была престижной, чтобы туда шли люди прям такая, знаете, ну, пусть не элита, но, во-первых, имейте в виду, что там ведь многие офицеры, они должны понимать, понимать, что такое офицерская честь. Как может офицер, там, не знаю, обидеть, ударить, оскорбить человека, который находится в его власти, в данном случае заключенный.
Ну, теоретически они охраняют худших из нас, поэтому... И даже если просто поговорить с рядовыми гражданами, они скажут, ну да, чем жестче с ними, тем лучше, чем хуже условия для заключенных, тем меньше у них будет желание вернуться в ту самую тюрьму.
Вот, кстати, здесь есть некое зерно истины. Почему? Потому что я когда была тоже в шведской тюрьме, и мне там статистику давали рецидивов и возвратов, опять даже в те же самые тюрьмы оказалось, она огромная. То есть там вот все прекрасно, все хорошо, и люди туда возвращаются с радостью, они не боятся совершать новые преступления, потому что понимают, что для них это, может быть, даже будет возможность получить очередное образование. Я там встречала женщину одну, которая просидела, по-моему, лет 10, и получила за это время то ли 4, то ли 5 бесплатных образований. Причем вот в эти документы, которые ей выдали на руки, они содержали ничего, чтобы указывало о том, что она обучение прошла за решеткой. Так что тут палка о двух концах. Наверное, если у нас будет страшно, никто не захочет туда возвращаться. Но все-таки я считаю, что мы должны развиваться, мы в 21 веке. Пусть лучше человека пугает самоизоляция, сама невозможность видеть близких людей, потому что вот в той же колонии строгого режима свиданий всего 3 в год. Это очень, это мало, это крайне мало. И вот это вот, пусть им будет страшно от того, что не могут обнять близкого человека, что они не могут, там, не знаю, как-то выйти и послушать музыку, которую они хотят, не знаю, прогуляться по улице, там,
просто выйти, да.
Да-да-да, подышать свежим воздухом в лесу. Вот все вот эти простые мирские радости им недоступны. Пусть они этого боятся, а не того, что все-таки за решеткой кто-то их возьмет, там, станет в таком вот классе воспитательным работы, разденет наголо, станет пытать, бить, а может быть, даже насиловать.
Возвращаемся. Вы сказали, что, в принципе, наверное, система ФСИН в реформировании существенном не нуждается на сегодняшний день. Если нуждается, то в ментальном плане. Нужно менять что-то вот здесь. Хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, но это же не единичный случай. Периодически мы с ними сталкиваемся, и про пытки тех же заключенных. И если бы эта система работала так, как нужно, то, наверное, не возникали бы разговоры о необходимости ее реформирования. Вот сегодня приходил к нам замначальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Российской Федерации Михаил Яненко. Тоже рассказывал, что прокурорский надзор-то работает. Вот, пожалуйста, 60 тысяч проверок только за 2017 год, 120 тысяч выявленных нарушений. И это свидетельство масштабного труда, проведенного прокурорскими. Но лучше-то как будто бы не становится, и тех же нарушений меньше не становится.
Ну, у меня, на самом деле, к прокурору вот тоже очень много претензий, потому что я видела, как заключенные объявляли голодовки, и при этом прокурор не являлся в течение 20-30 дней, хотя он должен был тут же появиться. Я видела, как заключенные говорили, что после прихода прокурора стало жить гораздо хуже, чем до его прихода, потому что прокурор почему-то там замечал, что у человека лишняя пара этих носков там или полотенец, или что человек для того, чтобы не спать на слишком жесткому вот этом матрасе, а там под ним решетка железная, взял, подложил туда там либо какой-то коврик, либо туалетную бумагу рулонами. Прокурор зашел, сказал, все выбросить, всего этого лишить. И поэтому у меня вопрос к прокурору такой же, наверное, как и к сотрудникам, если не меньше. Более того, я считаю, что прокуроры, если бы работали качественно и обращали внимание на каждую жалобу заключенного по поводу того, что его избили, наверное, вот не случилось бы то, чего случилось. Что касается системы, знаете, мне кажется, система не отвечает жестко на подобные инциденты. Как бы то ни было, замечательно, что они извинились, но я спросила, а уволили ли начальника колонии и его всех заместителей? Я считаю, что нужно сразу было всех уволить. Уволили ли начальника управления по Ярославской области? Я тоже считаю, что он отвечает. То, что в регионе творится, это непосредственно его зона ответственности. Ничего этого не произошло. Я не уверена, что они даже получили какое-то дисциплинарное взыскание. А я зато уверена в другом, что ни один из 18 сотрудников, которые избивали осужденного, не делали бы этого, если бы не знали, что руководство их покроет. Более того, они были уверены, что это руководство это одобрит.
Поощряет.
Да, что это поощряет. Вот это страшно. А когда мы вот эту вот рыбу, которая гниет с головы, начинаем лечить с хвоста опять, то это ни к чему не приведет. Нужны вот прям конкретные меры. И тогда бы каждый начальник колонии, зная, что он потеряет должность, что он там будет, может быть, даже опозорен, он бы за каждым следил. Вы знаете, они каждый день, на самом деле, их собирают. Есть такое построение, там, когда им там рассказывают, что они должны сделать в течение дня. И если бы каждый вот утром, рано утром говорил очередной смене, если вы будете бить кого-то или, не знаю, оскорбите, вы опозорите свою честь и мою честь, и вообще в честь всей системы ФСИН, если бы он говорил, что за это будет, поверьте, всего бы этого не было. Но у нас, к сожалению, пока не так.
Пока мне эти разговоры напоминают суждения, которые звучали перед реформой Министерства внутренних дел, до переименования милиции в полицию. Тогда тоже много говорилось о том, что, первое, необходимо увеличить денежное поощрение сотрудников правоохранительных органов. Второе, необходимо жестко наказывать в том числе руководителей за то, что их подчиненные совершают какие-то правонарушения. А дальше мы столкнулись с теми жалобами, которые звучали на уход из правоохранительных органов настоящих профессионалов. Ну, ровно потому, что не каждый начальник может отвечать за всех его подчиненных. Зачастую увольняли начальников после того, как набедокурили их там вновь нанятые сотрудники. И когда говорят о системе ФСИН, то говорят, слушайте, у нас и так нет людей. А если вы сейчас начнете еще увольнять всех подряд за какие-то маломальские совершенные правонарушения или там превышение каких-то полномочий, то мы совсем останемся без этой системы.
Ну, хорошо, не увольнять, но хотя бы как бы все-таки сделать так, чтобы они понесли некое наказание. Все равно есть несколько, знаете, методов, пусть не доходят до увольнения, но я не слышала ничего, чтобы кто-то сказал, что вот начальник УФСИН по Ярославской области получил там дисциплинарное какое-то взыскание. Я ничего об этом не слышала. Или что ему там задержат звание в очередное, или что-то вот в этом духе.
То есть что, ну, мы опять приходим к тому, что нужно просто денег дать, увеличить заработную плату, увеличить денежное содержание?
Вы знаете, во-первых, я бы количество людей, которые за решеткой работают, увеличила, это раз, и денег, зарплату тоже два, потому что в той же Швеции, я все время сравнивала, помню, я пришла в одну из тюрем, которая по масштабу напоминала мне Бутырку, и я сравнила количество сотрудников, которые там и в Бутырке, и выяснилось, что в Бутырке работают в 6 раз меньше, зарплата у них в 6 или 10 раз тоже меньше. Соответственно, вот с чем мы сталкиваемся, когда вот этим сотрудникам зачастую нет возможности вывести там лишний раз заключенного, не знаю, на помывку, да, в ту же баню, или вот на свидание, или к адвокату. Нет, не хватает рук. Мы сами, когда ходим по коридорам, вот реально ощущение какой-то пустоты, идешь, ау, кто здесь? И бывает этот случай, когда мы, у нас заминка, для того, чтобы открыть камеру, должно присутствовать определенное количество сотрудников, плюс вот тот, у которого ключи. Мы ищем их, мы ждем у двери очередной камеры, потому что никого нет. Где эти люди? Они там пошли, там, кого там, не знаю, мыть, выводить, там еще что-то. Я считаю, что нужно, конечно же, штат все-таки расширять, и денег на их зарплату. Вот здесь вот нужно не жалеть. Можно, наверное, экономить на других вещах, на мой взгляд. А на этом не надо. Экономить, я считаю, можно, знаете, на чем? Можно экономить на количестве заключенных. Вот я по-прежнему считаю, что как минимум в два раза мы могли бы уменьшить.
Еще в два раза?
Да, население арестантов все-таки 500 тысяч человек, а у нас их почти 500 000. Это очень много.
Сегодня даже дали уточненные цифры, как раз представители прокуратуры нам. Получилось в сумме, вот из тех, кто содержится в заключении, порядка 580 тысяч человек, вот если такие уточненные.
Ну вот данные. Если бы было их 250, то и сотрудников, может быть, вот нынешнее количество, их бы хватило уже.
Да? Еще недавно был 1 000 000 просто.
Еще сокращать. 1 000 000 – это мы просто, извиняюсь, сошли с ума. У меня ощущение, что у нас вот работала какая-то машина по количеству посадок и всего прочего. Надо остановиться. Нужно перестать это делать. Мы ни к чему хорошему не придем.
Придем ли мы к хорошему, если мы сделаем гуманным нашу систему исполнения наказаний? Придем ли мы к хорошему, если вы сами говорите, что необходимо отвечать по всей строгости закона тем людям, которые нарушают закон, вне зависимости от того, во ФСИН они работают или просто рядовые гражданские. Здесь такая, опять мы приходим к тому, что палка-то всегда о двух концах.
Но есть множество методов наказания. И смотрите, наше законодательство позволяет вот применять разные виды, а не сажать за решетку. Вот и я была, кстати, в первых трудовых центрах, которые открывали. Это вот для тех, кому суд назначил наказание исправительной работы. Они пустые, понимаете? А там, на самом деле, ну, если это не курорт, конечно, но реально человек туда попадает, он свободен относительно, к нему могут каждый день приходить родственники, он сам может выйти и работать при этом. Вся суть наказания только в том, что он на ночь должен приходить и работать обязательно, и часть его зарплаты больше уходит на погашение всяких исков и в государство. Но они пустуют. То есть проще бросить, наверное, человека в тюрьму или колонию, да, чем вот туда. Я не понимаю, почему.
Теперь отдельный вопрос по общественным наблюдательным комиссиям. Вы представляете московскую, вопросы-то возникли к региональным.
Да.
Здесь, мол, в Москве все более-менее как-то отлажено, и есть те люди, которые по-настоящему радеют за свое дело, и к ним вопросов не возникает. Ну, в частности, к Еве Меркачевой, предположим, да? А что касается регионов, то вопросов очень много. Что с формированием не так?
Ну, формирование, которое было последнее, оно на самом деле шокировало многих. Я напомню, что в члены УНК попали в таком большом пропорциональном количестве бывшие тюремщики, бывшие сотрудники правоохранительных органов, там, полицейские.
Те, кто знают систему изнутри, ну, теоретически.
Но, вы знаете, все равно масса вопросов, потому что туда не попали правозащитники со стажем и с опытом. И люди уже, не знаю, там, нехорошо говорить, сделавшие имя себе на правозащите, но, по крайней мере, известные тем, что у них есть позиция, с тем, что они вот будут защищать до последнего. Для меня было, честно говоря, вот шоком, когда подавали документы на то, чтобы попасть в член УНК, люди, получившие ходатайство, да, рекомендации от главы Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова и одновременно от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Представляете, вот два высших института правозащиты. Их главы дают рекомендации, говорят, что этот человек настоящий правозащитник. Он достоин, возьмите его. И они не проходят. И проходят люди, о которых мы не знаем ничего. Кто они? Какие-то агенты, может быть. Я не знаю вообще, кто эти люди. Некоторых из них я даже в Москве не видела. Вот, то есть вот у нас на сегодняшний день, я считаю, что действенных, наверное, там пятая часть ОНК. Остальные, они куда-то вот растворились, рассосались. Что они делают? Если они ходят по СИЗО, то непонятно, какую миссию они там... Что, кто они? Для меня это большой вопрос.
Кому задавать вопросы?
Общественной палате. Только общественной палате. И... Все, что происходит сейчас, наверное, к ней. Не понимаю, почему она такую позицию занимает. Более того, недавно меня приглашали на работу в Госдуму, в рабочую группу Госдумы по совершенствованию законодательства об ОНК. Мы там пытались внести какие-то изменения, которые бы вот, ну, нас оградили от всяких там нехороших вещей и, наоборот, дали бы нам больше полномочий для того, чтобы защищать людей. Так вот, один молодой человек, прекрасный такой, знаете, симпатичный, такой весь стильный, модный, взял слово и стал говорить, и вся речь его сводилась к тому, что вот членам ОНК надо заткнуть рот, чтобы они, в общем, выходили и всем не рассказывали о том, что они видели, чтобы они думали перед этим, с кем-то согласовывали, чтобы они вот этого не делали, того не делали. Я слушала и думала, вот точно сотрудник, наверное, либо ФСБ, либо прокуратуры, либо МВД. А потом смотрю, читаю в повестке, а сотрудник общественной палаты. Я, честно говоря, была в таком шоке, вот у меня прям чуть волосы дыбом не стали. Наверное, это показатели того, вот что сейчас происходит.
Итак, у нас есть система ФСИН, которую вы говорите, реформировать сейчас смысла особого нет, если только денег добавить. Дальше у нас есть те самые наблюдательные комиссии, представители гражданского общества, которые имеют право, возможность контролировать, как работает система ФСИН. У нас есть еще масса других институтов, прокуратура, например, которая надзирает за надзорностью, поэтому вот в итоге сейчас, вот, так скажем так, подводя черту под первой нашей получасовкой беседы, мы все-таки на что прежде всего обращаем внимание, где делаем акцент, на тех самых ОНК или на том самом материальном обеспечении?
Вы знаете, я бы сделала акцент на ОНК, потому что, смотрите, если бы в этом регионе было 40 членов ОНК из 40 возможных, и если бы это были люди, знаете, такие, там, не знаю, врачи, медики, домохозяйки, какие-то вот действительно сочувствующие, вот волнующиеся, я считаю, ничего страшного, если у них кто-то сидит за решеткой в другом регионе, потому что обычно такие люди болезненно воспринимают любую несправедливость, потому что думают, если они помогут кому-то здесь, то кто-то, может быть, поможет их там близкому родственнику, или они вообще знают об этой проблеме. Если бы у нас было таких 40 человек, и они ходили постоянно, они как, вот те члены ОНК в Ярославле, они два раза в год бывают только в колонии, это в лучшем случае. О каком контроле можно говорить, если два раза в год посещают ее? Так вот, если бы они были, они бы, во-первых, постоянно бы общались так или иначе с сотрудниками, те бы вынуждены были вот взаимодействовать с гражданским обществом. Понимаете, вот эти все диалоги, когда мы идем по дороге в камеру очередную или куда-то там в ШИЗО, мы все время там рассказываем про гуманность. Это бесконечный такой процесс. И мне кажется, вот даже когда нас идут сопровождать какие-то сотрудники, они в процессе уже меняются. Они слушают нас, мы им пытаемся доказать, что вот так нельзя, нужно по-другому, иначе ничего не исправить, иначе это будет зло, которое себя только плодит и плодит. И вот если бы все это было так, эти 40 человек, они могли бы изменить систему. Более того, даже те, кто не меняются, кто не гибкий, они бы хотя бы просто боялись, вот тупо боялись, что придут правозащитники, они сделают запись какую-то, да, и будет нехорошо после этого. А что по факту? Приходит два человека два раза в год, Да, и больше никого нет. Они ничего там не пишут, может быть, они чай попьют только и уйдут. Они не замечают каких-то вещей, хотя настоящие правозащитники должны быть настолько опытные и мудрые, они должны видеть все эти оперативные игры, понимать, что происходит. Иногда для того, чтобы в целом вот ситуацию выяснить, надо разговорить с заключенных. Вообще для этого приходится говорить на посторонние темы, о музыке, там, не знаю, о чем угодно. Между тем, вот новый закон, он говорит, что мы должны спрашивать только про условия содержания. Но человека за это время бывает невозможно раскрепостить, крепостить даже, он не хочет рассказывать про то, что его избили.
А следят за тем, как вы беседуете с заключенными?
Следят, да, но просто еще этот новый закон, он не стал работать, никто еще не понимает, как это все делать, потому что, на мой взгляд, к условиям содержания относится, в принципе, все, что с человеком происходит за решеткой. Если мы даже начинаем спрашивать у него там какие-то нюансы, там, я извиняюсь, там, как часто он отжимается, это все равно относится к условиям содержания, потому что отжимается он сейчас здесь за решеткой, да. Все, в принципе, можно свести к тому, что это относится к условиям, потому что он сейчас там, и вся жизнь его там происходит, она должна нас волновать и касаться.
С нами Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, член общественного совета ФСИН России. Подводим некие промежуточные итоги кампании по обсуждению работы федеральной системы исполнения наказаний после громких историй в Ярославле, в Брянске. Мы продолжим нашу дискуссию уже после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, член общественного совета ФСИН России. Тем временем Евгений Савельев, наш слушатель, пишет, что горит крыша жилого дома на Каширском шоссе. Сейчас этой информацией, ее проверкой занимаются уже наши редакторы. Спасибо, Евгений, за то, что сообщили. Думаю, скоро все прояснится. Ну, а мы продолжаем обсуждать систему ФСИН России, подводить некий промежуточный итог под теми проверками, которые прокатились по всей России. А что в Москве-то, кстати, нашли, Ева?
В Москве проверку, я думаю, что никакую масштабную такую не проводили, потому что у нас за последнее время не было случаев прям пыток и избиений. У нас ситуация несколько другая по ИВС. Вот, это полицейские.
Изоляторы,
да, изоляторы, да. И буквально перед тем, вот даже как я к вам пришла, я читала очередной запрос, к нам пришел от одного из адвокатов, потому что в ИВС по ЗАО, как он уверяет, жестоко избили человека, его вот клиента, он там оказался, и вот он пытается сейчас разобраться, за что его там били, там ли его били, что вообще происходит. В общем, с полицией у нас, честно говоря, не всегда все очень хорошо.
То есть здесь пока еще порядок не наведен. Да. Давайте, кстати, заведем голосование. У меня вопрос будет следующий. Вы уверены, что наша система исполнения наказаний должна стать гуманнее по отношению к тем, кто содержится в местах заключения?
Однозначно.
Разделяют ли вашу позицию аудиторию? Сейчас попробуем просто прояснить путем голосования. Итак, если вам близка позиция Евы Меркачевой, которая уверена, что наша система исполнения наказаний должна быть гуманнее по отношению к заключенным, вы голосуете 134-21-35. Если вы придерживаете такой консервативной позиции, согласно которой человек должен бояться попасть в места заключения, соответственно, нечего ему там устраивать дом отдыха, ни о какой гуманности речи быть не должно, тогда вы голосуете 134-21-36. Нет, ни о каком гуманизме здесь речи быть не должно, 134-21-36. Вам близка позиция Евы Меркачевой? Наша система ФСИН должна быть гуманнее. 134-21-35. Нет, ни о каком гуманизме здесь речи быть не может. Это 134-21-36. Ну и потихонечку будем подключать уже нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. С телеграмма и начнем. Саня пишет. В вашей жизни был такой случай, когда вы или ваши родственники пострадали и виновник был приговорен к заключению? Мне кажется, что нет, пишет Саня.
Нет, но я понимаю, о чем говорит вот человек, потому что я как журналист, и я занимаюсь часто расследованиями, и, вы знаете, вот как раз в своих расследованиях мне очень часто хочется наказать тех людей, которые привели к трагедиям. И, к сожалению, обычно получается так, что мы пишем запросы в правоохранительные органы и говорим, что вот этот, скорее всего, является виновником, что он убийца, арестуйте его, задержите, какие-то пытаемся доказательства его вины привести, а правоохранительные органы на это никак не реагируют. У нас тут масса масса вопросов. Ну, потому что все эти истории обычно непростые, обычно там действительно серьезные фигуранты, и там коррупция, все завязано, все составляющие. Поэтому я понимаю, о чем говорит наш слушатель. Я считаю, что, конечно же, если человек совершил тяжкое преступление, он должен быть изолирован. Конечно же, это не должен быть никакой дом отдыха, не должно быть, как у Брейвика, там интернет и все прочее. Но я, например, была в ряде колоний для пожизненно осужденных. Вот, на мой взгляд, там вот все предельно, максимально строго и страшно.
Да? И одновременно бесчеловечно.
Насчет бесчеловечно, понимаете, люди, которые там оказались, они совершили как минимум там 2-3 убийства, то есть на их счету в жизни. И я считаю, что они должны быть ограничены в правах, вот то, что там и происходит. Но даже у них вот на сегодняшний день есть телевизор. То есть они могут слушать там, не знаю, новости, у них есть радио.
Где для вас вот та самая гуманность, ее границы проходит, не очень понимаю, потому что вы приводите в пример какой-нибудь там черный дельфин, полярную сову, белый лебедь, колонии, которые все практически знают, и условия содержания многократно видели в различных фильмах, журналистских расследованиях, которые показывали, что это абсолютно бесчеловечные условия, там людей лишают личности фактически, и говорите, вот так и надо, не очень понимаю.
Ну, я не говорю, что так и надо, я говорю, что вот, вот речь идет об изоляции, да, насчет бесчеловечных условий, надо понимать, что вообще мы под фразы под это подразумеваем. Ну, я вам скажу, последнее мое посещение, это на острове Огненной колония. Вы знаете, я была поражена тем, что там заключенные на сегодняшний день вообще могут делать все, что они хотят. То есть они могут работать, они могут каким-то творчеством заниматься, они пишут стихи, там переписку ведут со священниками, им присылают постоянно какую-то помощь гуманитарную, то есть у них прям активная жизнь.
Или вам просто это так преподнесли?
Я не думаю, что так преподнесли, потому что я разговаривала со многими людьми, многое поменялось за последние годы. Разумеется, не во всех колониях так, наверное. И тут, в первую очередь, все зависит от руководства. Вот там начальник такой, и более того, там прокурор такой, который надзирает. Знаете, когда прокурор пришел туда, он сказал, что считает неправильным, бесчеловечным и негуманным, когда пожизненно осужденный передвигается по коридорам в положении уточка, да. Знаете, когда колени к ногам, да, и руки высоко подняты. И там заключенные так не передвигаются. Это была единственная колония, где для пожизненно осужденных, где этого нет. Соответственно, вот вы знаете, вот буквально парочку поблажек каких-то, и жизнь уже кажется приемлемой. При этом они, каждый из них прекрасно понимает, что никогда не освободится. Ну, никогда. Нет таких прецедентов, по сути, вот кроме вот того случая, о котором я написала, и который шум поднял. Они все понимают, что они ограничены в том, чтобы вести нормальный образ жизни. Они не могут видеть родственников так часто, как хотелось бы. Они ограничены в телефонных переговорах. У них масса всего того, что есть у нормального человека, и они с этим смирились и живут.
Александр Фельдман пишет. Как вы относитесь к идее перевести из-под системы ФСИН часть выполняемых работ на гражданский аутсорсинг, как это было сделано, например, в армии? Ну, чтобы кормили, лечили, воспитывали заключенных не ФСИНовские, а именно гражданские специалисты.
Вот я за счет того, чтобы воспитательная служба была гражданская, это было бы, наверное, здорово, потому что она таким образом, во-первых, взаимодействовала и с сотрудниками, и те бы начинали понимать, вот, что надо как-то стирать границы, да, между тюрьмой и волей. Вот это было бы здорово и хорошо. Что касается медиков, повторюсь, я бы оставила их все-таки системе, потому что поняла, что гражданские не справятся, что гражданские боятся, и что по местами гражданская медицина хуже, чем тюремная, хотя бы потому, что она обслуживает слишком огромную, да, территорию, огромную массу населения, а здесь все-таки ФСИН может локально кого-то, может быть, быстрее исцелить. А по другим там тоже нужно смотреть по каким-то вещам.
Ну и второй вопрос от Александра. Ева, уточните, московскую УНК все так же возглавляет экс-начальник Бутырки господин Комнов?
Комнов не возглавлял никогда, он является просто членом УНК, и он на сегодняшний день остается. Вы знаете, как это не смешно звучит, но мне сказали, что одна из последних его проверок была такой жесткой, что Комнов, да, он буквально там подверг в шок начальника изолятора, которого проверял, нашел массу нарушений, написал везде, где только можно, в прокуратуру и все прочее. Не знаю, может быть, правда он изменился, все может быть. Я не то чтобы не верю в то, что невозможно перекраситься, как говорят, но просто я всегда боюсь, опасаюсь того, что менталитет, он ведь может оставаться вот тот старый, да, и даже будучи наложен на почву правозащиты, он может где-то в каких-то местах давать сбой. Хотя, с другой стороны, наверное, эти люди даже, может быть, увидят больше, чем правозащитники, которые никогда не были в системе.
Конечно, но... они видят больше. Другое дело, говорят ли они об этом.
Да, но в любом случае, совершенно в любом случае, вот брать его вместо правозащитника, защитников с опытом, стажем, за которых, как я говорила, ходатайствовали просто вот люди номер один в правозащите, это был вызов, на мой взгляд, вообще всему правозащитному сообществу.
Ева Меркачева с нами. Примем телефонный звонок, вам, Ева, пригодятся наушники сейчас. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, что я хочу сказать? Мне 80 лет, и я уже поняла, что все войны, колонии, все фильмы, все из-за мужчин. В основном все только через них.
Что, убрать мужчин из системы
ВСУ? Да, именно.
Ей спасибо, принимайте. Пожалуйста, Ева.
Вы знаете, хорошая идея, ну, конечно, совсем не нужно вдаваться в крайности, но вот почему-то мы все время вспоминаем сегодня Швецию, я опять ее приведу пример, потому что вот в одной из тюрем я была поражена количеством женщин, которые являлись надзирателями. Там такие высокие блондинки, кстати, очень красивые. Я помню, одна из них мне так пожала руку, что я тут же поняла, что вот эта блондинка точно в случае, если заключенный начнет ей давать какой-то отпор или побежит, она сделает все как надо. Но у женщин действительно особый менталитет, наверное, они не смогли бы вот так. Я не представляю, представляете, 18 женщин, если мы возвращаемся к случаю с Макаровым, вот они вот в форме, да, там с наручниками, висящими у них сбоку, и они начинают бить Макарова по пяткам, снимают с него трусы. Я, честно говоря, такого не представляю. Наверное, женщина не смогла бы этого сделать. Наверное, ей бы и в голову это не пришло. Мужчинам проще, наверное, такие вещи ужасные делать. Поэтому я за то, чтобы разбавить мужской состав как можно больше вот женским населением. И если бы у нас вообще было идеальное соотношение 50 на 50, наверное, мы вообще под пыточную систему ушли. Потому что, ну, во-первых, перед женщинами было бы стыдно сотрудникам, да, мужчинам кого-то пытать, потому что все равно это как-то, ну, не камильфо, согласитесь, да, все равно как-то некрасиво это. А во-вторых, женщины бы где-то, наверное, останавливали своей мягкостью и говорили, что, может быть, давайте по-другому как-то. Ну, в общем, я за женщин. Чем больше женщин в системе ФСИН, тем она будет гуманнее.
Хорошо, я оставлю это без комментариев, но ровно потому, что я не женщина, а тут сразу возникает желание поспорить. Наше голосование продолжается. Вы полагаете, наша система ФСИН должна быть гуманнее по отношению к заключенным? Да. 134-21-35. Нет, здесь не до гуманности. Это 134-21-36. Префиксы в том и другом случае один и тот же 8-4-9-5. Кстати, важное уточнение. Вот по поводу девушек, которых сейчас задержали, я так понял, не арестовали по решению суда, в которых обвиняют в убийстве отца. Московская же ОНК проверяла их, да?
Да, я сама была у них вчера буквально, общалась. Больше всего я говорила со средней.
Которой 18 лет.
Да, которой 18 лет. Ну, такое тягостное достаточно ощущение осталось. Ну, по условиям содержания скажу, что к ним нормально отнеслись, их достаточно, ну, сказать, тепло приняли в ВВС нельзя, наверное, но, по крайней мере, внимательно к ним отнеслись, вот, и там вызывали им на тот момент, когда мы пришли, скорую помощь для того, чтобы та сделала перевязку. У них там небольшие ранения ножевые. Вот. Девушки мне показались простыми, такими открытыми. Мне, честно говоря, было вообще удивительно, что они спокойно достаточно рассказывали вообще обо всем, что с ними произошло. Вот. И мне кажется, что они испытали некую легкость от того, что все-таки вот их тирана, да, главного, скажем так, человека в их жизни, который мучил их, терзал, возможно, даже насиловал, как я поняла с их слов, что его нет. И теперь им без разницы уже, что с ними будет, как они мне говорят. Но главное, что вот они не боятся того ада, который был у них дома. Для меня, конечно, непонятно и страшно, как произошло так, что все упустили это. В первую очередь вопросы к маме, почему она не знала, хотя она действительно не жила с ними 3 года, он выгнал ее. Но, тем не менее, вот девочки не рассказывали маме про то, что происходит дома. Непонятно, почему соседи молчали до поры до времени. Вот сейчас они стали говорить, что слышали все время крики. Там...
Кто-то слышал, кто-то не слышал, кто-то говорит, что вообще жалоб никаких не поступало.
Да.
Полиция была не в курсе, поэтому здесь вопросов-то масса возникает.
Вопросов масса. С девчонками, как это все, конечно, совершено, непонятно, потому что девушки-то уже сделали чистосердечное признание, да, это, что называется, дорога в тюрьму. И для того, чтобы поставить их на свободе, нужны веские основания. И тут надо понимать, что все-таки подтолкнуло их на преступление. Вот сейчас говорят, что, возможно, это был такой продуманный шаг, да, что они планировали. Я не думаю, что они планировали. Единственное, что когда они уже все совершили, когда это уже произошло, они думали, наверное, вот как это можно скрыть, вообще, что делать дальше. И вот тогда-то родилась вот эта идея, что, может, кто-то один скажет, что он убил, тогда чтобы 2 других остались на свободе. Или, может быть, сделать делать, вот самооборона, вот они думали, но они, поскольку маленькие и особо, что называется, мозгов нет для того, чтобы что-то вот вообще проанализировать, вот они и не смогли все это окончательно сделать. Но я думаю, что все-таки само преступление было совершено в состоянии некого аффекта. Ну, как по-другому? Мне сложно представить, что они вот сидели, разрабатывали план, писали. Если бы это было так, наверное, оно было бы не в том месте, не на лестничной там площадке, да, и как-то было бы по-другому, и не столько ножевых ударов, потому что количество ранений свидетельствует о том, что это было вот именно в агрессии, в какой-то вот в моменте.
С особой жестокостью.
Ну, в моменте. Если бы это, ну, представьте, такое продуманное, холодное убийство, оно, наверное, достаточно было бы два удара. Все, человек умер, и все, а тут... Ой, страшная история, страшно и задуматься, наверное, всех нас заставит. Девчонок мне очень жалко в любом случае, потому что я опять скажу, наверное, вот то, что вам не понравится как мужчине, но, на мой взгляд, если преступление совершает женщина, в этом виноват мужчина. Если преступление совершает ребенок, а не дети, в этом виноваты мы взрослые. А здесь и дети, и девочки еще, к тому же. Я бы вот уже хотя бы исходя из этого считала, что они имеют право на то, чтобы как-то оправдаться.
У слушателей сразу уточнение по поводу адвокатской защиты. Обеспечены ли они этим, занимаются ли этим правозащитники?
Да, смотрите, вот на тот момент, когда я к ним пришла, это было вчера в обед, у них уже был один адвокат, которого нашли и правозащитники, и журналисты вместе.
То есть это не предоставлено государству?
Нет, не предоставлено государству, это вот тот, которого нашли, но он был только у младшей. Вот еще для двух других стали экстренно искать, мы забросили удочки, что называется, попросили, чтобы адвокаты откликнулись, да, потому что сейчас мама находится в неком неадекватном состоянии, а заключать соглашение, конечно же, желательно было бы все-таки с родительницей, вот, мама, видимо, в прострации, и я ее понимаю, ну, представьте, вот, когда узнаешь, что три твоих дочери, три красавицы таких, да, вот, они убили своего отца, я даже, мне это сложно представить, наверное, какие чувства она испытывала, одна вот девушка рассказывала мне, что, когда они это все совершили, они позвонили по телефону брата, маминого телефона не было, и попросили брата сказать маме.
Брат самый младший из них.
Вот не знаю возраст брата, но брат не жил с ними, брата отец
да,
тоже выгнал, да. Брат сказал маме, и мама промчалась, и первое, что она сказала, зачем, ну мы бы что-то другое придумали. То есть они объяснили, рассказали, что он делал с ними, мама говорила, давайте, ну как бы могли бы по-другому. А они были уверены, что по-другому уже, наверное, нельзя было. Вот, видимо, дошло все до края.
Добрый день. Как ОНК выявляют оговоры сотрудников СИН со стороны заключенных? Это вопрос от 118-го.
Вы знаете, для этого нужно как раз вот опыт работы, потому что часто мы сами попадаемся. Бывают такие интересные случаи, когда есть такое понятие прогон, да, когда пошел да. прогон да, по камерам для того, чтобы какого-то сотрудника, что называется, наказать. И начинают заключенные, например, жаловаться на него и говорить, что там Иван Иванович, вот он,
садист.
Например, да, например, да, Иван Иванович. И все это делается для того, чтобы Иван Ивановича просто убрать с этого коридора, да, чтобы он, по крайней мере, вот здесь его не было. А для чего? Потому что Иван Иванович четко отказывался от того, чтобы пронести там какой-то запрещенный предмет, телефон или наркотики. Ну, вообще, Иван Иванович не хотел как-то вступать в какой-то
сговор преступный.
Преступный сговор, например. И такие вещи есть на самом деле. И тут важно, во-первых, действительно понимать, Иван Иванович делал это или не делал, да, и видеть как, какие-то результаты, если он там пытал там, на теле, да. Ну, то есть масса вещей, которые мы пытаемся выявлять. Последний раз у нас такая история была с медиками, когда был прогон про то, чтобы одного из врачей, да, вот таким образом отстранить. Угу. Все стали массово на него жаловаться, и было подозрительно, что именно на одного доктора. Вот, а потом оказалось, что действительно вот криминалитет хотел его таким образом наказать, потому что доктор чего-то там не пронес. Но я напомню печальную другую историю, когда в «Матросской тишине» медсестра пронесла сверток, она говорит, что якобы не знала, что там были наркотики плохого качества, и заключённый после того, как вколол себе в дозу, умер. Сейчас она сама находится в СИЗО. Но это вот как раз история про то, как... Ну, вот я сейчас все это говорю о чем? О том, что непросто, на самом деле, работать там в этой системе. Там много течений всяких, и криминальных, и других.
И как надо... и везде, Ева.
Да, как и везде. Но там сложнее, наверное.
7373948, слушаем сейчас вас. Секунду, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Саня. Я хотел бы, чтобы все называлось своими именами. Это девочки не красавицы, бедные, несчастные, а это убийцы. Они признались в том, что они убили. И, наверное, подходить надо с этой стороны, а не то, что они бедные и несчастные. Вот если я сейчас позвонил бы и начал свой разговор грубо, с оскорблениями, вы бы, наверное, меня сразу отключили, не стали бы разбираться, в пробках я там стою или мне на ногу наступил. первую очередь это убийцы. И тот человек, которого пытали там в колонии, опять же, надо понимать, из-за чего это произошло. Он же там оскорблял этих сотрудников, да? И по-другому-то как с ним обращаться, если люди не понимают? Вот они сидят и позволяют себе там оскорбление сотрудников.
Понимаете, что... мысль ваша понятна. Давайте дадим возможность Еве ответить. Пожалуйста, Ева.
Понимаете, невозможно прекратить преступление другого человека, совершив против него, в свою очередь, преступление. Зло не останавливается злом. И тем более, понимаете, ему-то можно, потому что он оказался... Почему за решеткой? Потому что он уже преступник, он совершил преступление. Он плохой, как говорил недавно Доренко. Да? Тут очевидно все, он плохой, он ведет себя плохо. Но сотрудники должны быть другими, сотрудники должны действовать изначально, исходя только из закона. А в данном случае тут ничего законного не было и быть не могло. Мы все говорим про то, что они совершили преступление по отношению к нему. Есть, на самом деле, масса вещей, которые позволяют как-то утихомирить человека за решеткой. Во-первых, это ШИЗО, да, в который можно поместить, и он там лишен тех некоторых привилегий, которые есть, если он живет в отряде. Во-вторых, всегда можно, там, не знаю, там, повлиять на УДО, да, написав ему плохую характеристику. А в-третьих, если он будет совсем уже плохо себя вести, если он совершит какое-то преступление, это повод для возбуждения другого уголовного дела и продления ему срока. То есть, на самом деле, масса каких-то есть инструментов. Но пытать его и, давайте, может быть, убивать тогда будем тех, кто плохо себя ведет за решеткой. И тем самым мы как бы... Вот не справляемся, давайте всех убьем.
По поводу сочувствия девушкам.
Вот, да, я согласна с тем, что они совершили убийство, и это страшно. Но, понимаете, надо все-таки исходить из того, что они юные совсем. Возможно, они до конца не понимали, что они делали. Есть состояние аффекта, есть действительно состояние самообороны. Мы сейчас не знаем массу деталей, которые, возможно, сыграли свою роль, когда вот принимается окончательное решение об убийстве. Всегда есть вот некая, знаете, вот кнопка, там, либо спусковой крючок. Вот что-то произошло, что, может быть, вот все окончательно бесповоротно вот привело вот к этому страшному преступлению. Мы ничего этого не знаем. В свое время я защищала нескольких людей, защищала, когда проводила расследования журналистские, ну и писала запросы, которые во время самообороны убили других. Понятно, что они совершили преступление по факту, они лишили кого-то жизни, и им уже с этим жить, кстати, нелегко, поверьте. Если человек был гражданский, да, и он кого-то нечаянно убил, ему тяжело. Но если это была вынужденная мера, и если он понимал, что по-другому поступить не может, тут надо вот исходить из этих многих вещей. Все-таки самооборона – это такая важная составляющая. Сейчас же у нас по факту по самообороне люди получают такие же сроки, как за умышленное преступление. Вот это для меня совершенно непонятные вещи.
Я правильно понимаю, что вы будете как-то пристально следить за дальнейшей судьбой этих девушек?
Да, ну, я, честно говоря, уверена, что их все-таки в СИЗО поместят, потому что, ну, преступление, сам факт его, он, вот он налицо, он очевиден, соответственно, все они будут в изоляторе женском, у нас единственные в СИЗО печатники, и, на мой взгляд, девушкам требуется психологическая помощь, сейчас откликнулись уже некоторые эксперты, и гражданские, и не только, готовые оказать им курс такой психотерапии, скажем так, за решеткой. Я, честно говоря, вообще не представляю, как они спят, вот что у них в голове, какие картинки. Посмотрите, вот сколько крови должно быть, как вот 46 ножевых ударов, как они, кто наносил что. Ну, в любом случае, даже если наносила сестра на твоих глазах, это как-то, наверное, ну, не просто для психики. Даже если сейчас это для них не очевидно, но потом это может как-то вылезти в какие-то вещи. Поэтому я считаю, что им помощь психологическая нужна в первую очередь. Ну и в дальнейшем надо все-таки смотреть, что с ними будет происходить. Тюрьма, она как калька, и она еще как некий вектор может направить либо туда, либо не туда. Вот очень бы не хотелось, чтобы они там как-то криминализировались окончательно в СИЗО, понимаете?
Условия содержания в СИЗО позволяют как раз посещать заключенных психологами?
Да, позволяют, конечно. Есть для этого и кабинеты, где могли бы там психологи их консультировать. Вообще не вопрос. И сейчас, кстати, в женском изоляторе у нас впервые, наверное, за последние годы недолимит. То есть там даже есть свободные места. Это нас радует, потому что я всегда говорила, что женщин как можно меньше должно быть за решеткой. Вот. Но я полагаю, что их поместят, наверное, в камеры небольшие. Там же есть те, которые на 50 мест рассчитаны. Вот для меня это ужас. Вообще это ад. Представьте, собрать вместе в одном помещении, в небольшом, 50 женщин. когда они там одна плачет, вторая там кричит, там третья, не знаю, еще что-то делает, и все они вместе, 50, это женское общежитие, они все время ругаются, у них все время что-то происходит, это какой-то кошмар на самом деле, это ад настоящий. И есть небольшие камеры, рассчитанные на 3-4 человека, это совсем другая история. Вот я считаю, что нужно все большие камеры разбить на такие маленькие, и тем самым мы снимем стресс женщин. Вот, я надеюсь, что их поместят в небольшие камеры, и все-таки, что сокамерницы у них будут такие не совсем уж криминальные. Хотя статья ведь у них серьезная, это будет убийство.
Но сейчас же они находятся, насколько я понимаю, с одной женщиной, которую обвиняют в организации проституции, и еще там парочка тоже, да?
Ну, вот когда мы вот общались со средней, она находилась с женщиной, которая такой, знаете, ну, без определенного места жительства, совершенно такая пропитая, была такая веселая, пропитая. Вот, ее задержали там за нарушение, по-моему, всяких там паспортных и прочих вещей. Но когда их поместят в СИЗО, их там всегда сортируют по статьям. Соответственно, должна быть особо тяжкая статья, поскольку они в такой же обвиняются. И тут вот вопрос, вдруг их посадят какой-нибудь женщине, такой бывалой, что называется, но, может быть, та женщина не попадала за решетку, а вот только-только за какие-то там серьезные преступления. И она там начнет учить их каким-то интересным вещам. Я всегда рассказывала замечательную историю, которая меня потрясла, про парня, который украл букет цветов, спешил к девушке к своей, но поскольку все это увидел охранник, он еще от него немножко отбился букетом, то ему вообще вменили грабеж, бросили в изолятор, и он рассказывал, что буквально за 3 дня пребывания в СИЗО он научился всему, он знал, как сделать так, чтобы за букет ничего не было, и как вообще правильно провести было хук охраннику, вот чтобы этого не произошло с девушками.
Что касается нашего голосования, подвожу итог, 79% согласны с гуманизацией, то есть с вами, Ева, ну и 21% полагают, что она нам не нужна, по крайней мере, нашей системой ФСИН. С нами была Ева Меркачева, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, член общественного совета ФСИН России. Спасибо, Ева, приходите еще.